Подвал «Бродячая собака» художественного общества интимного театра был торжественно открыт в новогоднюю ночь с 31 декабря 1911 года на 1 января 1912 года. По адресу Михайловская площадь, дом 5. Поначалу это был закрытый клуб, вход случайных людей с улицы был туда практически исключен. Чтобы попасть внутрь, поэтам Серебряного века приходилось разбудить сонного дворника, пройти два петербургских двора-колодца, в третьем повернуть налево, спуститься в подвал и толкнуть тяжелую дверь, обитую клеенкой. И тут посетители попадали в иной мир: духота, громкая музыка, пестрота стен, шум огромного электрического вентилятора. Здесь устраивались театральные представления, лекции, поэтические и музыкальные вечера. Именно в «Собаке» впервые звучали многие стихи и музыкальные пьесы, о чем сохранилось немало воспоминаний. Название подразумевало, что любой бродячий, но обязательно творческий люд, мог прийти в подвал и отогреться. Вскоре место стало очень популярно. Известных людей продолжали впускать бесплатно, а простые зрители, которые толпами повалили в кафе, должны были выложить 3 рубля за входной билет. Их богема прозвала фармацевтами. Было очень тесно и шумно, но при этом в заведении царила необыкновенная пьянящая и завораживающая атмосфера лихорадочного веселья. К открытию подвала поэт Всеволод Князев сочинил собачий гимн, положенный на музыку пианистом и композитором Шписом фон Эшенбруком. Во втором дворе подвал. В нем — приют собачий. Каждый, кто сюда попал, просто пес бродячий. Но в том гордость, но в том честь, чтобы в тот подвал залез. Гав. Алексей Толстой принимал самое активное участие в организации «Бродячей собаки». Не случайно открытие «Бродячей собаки» почти совпало по времени с днем рождения Алексея Толстого. За 2 дня до открытия подвала графу исполнилось 29 лет. Толстой помог Пронину созвать на новогодний вечер, открывающий жизнь подвала, многих из петербургских знаменитостей. Несмотря на то, что ремонт подвала был полностью не завершен, туда явился цвет петербургских любителей искусства в роскошных туалетах, фраках и так далее. Билеты на вход для посторонних были очень дорогие. Таким образом, была подведена материальная база под клуб. При входе в зал стояла конторка, и на ней – большая свиная книга. В ней посетители писали свои автографы, поэты, экспромты, художники, зарисовки. Посетители «Собаки» в этот новогодний вечер представляли собой квинтэссенцию артистического Петербурга: Корсавина, Фокин, Юрьев, Анна Ахматова, Николай Гумилев, Бальмонт, Игорь Северянин, Саша Черный, Осип Мандельштам и Георгий Иванов, Илья Сац, Сергей Маковский и другие. Открытие «Бродячей собаки» стало заметным событием в театральной и художественной жизни Санкт-Петербурга. Постепенно складывались традиции собачьего быта. Собака создавала свою символику и эмблематику. Над входом в подвал висел герб собаки – сидящий бродячий пес, положивший лапу на античную маску. Этот геральдический щит собственноручно расписал М.В. Добужинский. Именно выступление в «Бродячей собаке» принесло известность Ане Ахматовой. Эта бурная, кипящая художественная жизнь была только одной стороной жизни подвала. Другой, не менее, а, может быть, и более важной, было то раскрепощение личности, та духовная свобода, которая не могла не остаться в памяти у всех, кто когда-либо посещал «Бродячую собаку». Это колдовское чувство свободы. Здесь впервые зазвучал во всю силу голос Мандельштама и голос Ахматовой. Здесь были впервые прочитаны и написаны многие замечательнейшие строки М.А. Кузьмина и Инес Гумилева, В. Хлебникова и Северянина. И кто знает, стала ли бы Ахматова той Ахматовой, а Мандельштам тем Мандельштамом, которых мы знаем, если бы не было «Бродячей собаки» в их жизни. Здесь цепи многие развязаны. Все сохранит подземный зал. И те слова, что ночью сказаны, другой бы утром не сказал. Круг посетителей подвала был обширен и разнообразен. Основу его составляли действительные члены «Бродячей собаки», устроители, организаторы подвала, члены правления, артисты, художники, музыканты общества интимного театра. К ним примыкали друзья собаки, постоянно посещавшие подвал поэты, писатели, драматурги, искусствоведы, критики, актеры и художники других театральных коллективов, композиторы, исполнители, одним словом, люди искусства, а также меценаты, помогавшие собаке как в финансовом отношении, так и в ее взаимоотношениях с государственными и общественными организациями. Но среди посетителей подвала, особенно во второй период его существования, было и довольно большое количество любопытствующих, желающих понаблюдать, как отдыхают и развлекаются артисты и литераторы, посетителей, лишь отдаленно причастных к миру художественной интеллигенции. Этих посетителей Николай Сапунов еще в период организации подвала назвал фармацевтами, и это название за ними закрепилось. Иногда оно заменялось еще более уничижительной кличкой «фармацепт». Волшебная новогодняя ночь 1913 года. Она запомнилась всем присутствующим. Гимн, чтение пародийных телеграмм, вручение орденов собаке, шансонетки, пантомима в масках, нескончаемые хохот и веселье. Ахматова в эту праздничную ночь, 1 января 1913 года, пишет: «Все мы бражники здесь, блудницы. Как невесело вместе нам. На стенах цветы и птицы. Томятся по облакам». Анну Ахматову в «Бродячие собаки» всегда сопровождала свита из друзей, поклонников, влюбленных. Она выходила на сцену, принимала царственную позу и напевно читала свои стихи. Поэтесса обожала здесь бывать, она посвятила этому кабаре несколько стихотворений «Все мы бражники здесь, блудницы». И да, я любила их, те сборища ночные. В зале за столиком, Осип Мандельштам, похожий на молодого Пушкина, на клочке бумаги спешил запечатлеть это неповторимое мгновение. В полоборота, а печаль. На равнодушных поглядела. Спадая с плеч, окаменела. Ложно-классическая шаль. Бенедикт Лившиц составил внешне ироническое, но по сути восхищенное описание этого интимного парада, на котором поэт превращался в актера на подмостках, а читатель – в зрителя. Вот всего один отрывок из его текстов, посвященных этому времени. Затянутая в черный шелк, с крупным овалом камеи у пояса, вплывала Ахматова, задерживаясь у входа, чтобы по настоянию кидавшегося ей навстречу Пронина вписать в свиную книгу свои последние стихи, по которым простодушные фармацевты строили догадки, щекотавшие их любопытство. В длинном сюртуке и черном регате, не оставлявшей без внимания ни одной красивой женщины, отступал, пятясь между столиков, Гумилев, не то соблюдая таким образом придворный этикет, не то опасаясь кинжального взора в спину. А вот еще эпизод. Фармацевты заняли все свободные места, в этот день должен был выступить их любимый Николай Гумилев. Как и подобает звезде, поэт сильно задерживался. Зрители устремили взоры на входную дверь. Но вот врывается их кумир, артистично надменный, в цилиндре, с ручной белой мышью, которую всегда носил в рукаве, чем эпатировал публику. Поэт поднимается на сцену и начинает читать свои стихи. Зрители в восторге. Владимир Маяковский частенько возлежал здесь на турецком барабане в позе раненого гладиатора и бил в него каждый раз, когда входил новый посетитель. Он выступал нечасто, потому что его чтения редко обходились без скандалов. 11 февраля 1915 года 20-летний поэт прочитал свое знаменитое стихотворение «Вам», что послужило причиной закрытия арт-кафе. «Вам, проживающим за оргией и оргию, имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно представленных к Георгию вычитывать из столбцов газет?» Закончив, Маяковский с вызывающим спокойствием продолжал стоять на сцене и курил сигару. Зрители застыли в изумлении, ведь среди них было много заводчиков, предпринимателей, бывших военных. Раздались возмущенные недоумевающие возгласы, богатеи оказались не готовыми к такой неприкрытой критике. Последовал скандал, который стал известен даже императору Николаю II. Маяковский выступал нечасто, потому что его чтения редко обходились без скандалов. Власти города были возмущены, градоначальник Оболенский приказал закрыть бродячую собаку. Вскоре несколько городовых нагрянули в подвал и застали Маяковского, Гумилева и Толстого, играющими в незаконные карточные игры. Кроме того, там была обнаружена незаконная торговля спиртными напитками во время сухого закона, введенного с началом Первой мировой войны. Поэт еще и устроил драку. После закрытия преемником этого заведения, куда переместилась вся творческая элита, стала кабаре-привал комедиантов на Марсовом поле, 7. Так закончилась недолгая, но яркая история подвальчика, где собиралась вся богема Петрограда. В 2001 году заместитель директора Михайловского театра Владимир Александрович Склярский возродил легендарное арт-кафе. Сегодня помещение расширилось в два раза по сравнению с 1912 годом, но его уникальная атмосфера осталась прежней. А разнообразное меню кафе включает те самые блюда, которые подавали здесь легендарным посетителям. В 2012 году бродячая собака отметила вековой юбилей. Сегодня здесь проходят персональные выставки художников, спектакли, перформансы и концерты. На сцене арт-подвала выступают знаменитые петербургские и московские актеры и певцы, музыкальные группы, молодые театральные коллективы. В программе много постановок, посвященных историческому прошлому арт-кафе и людям, связанным с ним.